говорит радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Задержанный мэр Астрахани доставлен в московский следственный изолятор. Суд огласит приговор по делу Надежды Цапок, матери Сергея Цапка, признанного виновным в организации массового убийства студентки Кущевской. Вопрос о ядерной программе Ирана расколол американский конгресс и Белый дом. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, мэр Астрахани Михаил Столяров, задержанный по подозрению в получении взятки, был доставлен в Москву и помещен в один из следственных изоляторов. По сообщению информационных агентств, в Астраханской мэрии продолжаются проверки. Столяров был задержан вчера в одном из ресторанов Астрахани при получении взятки в размере 10 миллионов рублей. Из Астрахани передает корреспондент «Радио Свобода» Галина Маркина.
В ожидании грандиозного скандала Астрахань жила долгое время. Регулярно интернет-издания публиковали материалы о махинациях местных чиновников. Работа мэрии постоянно вызывала недовольство населения. В том, что Михаил Столяров оставит пост мэра до окончания срока полномочий, никто не сомневался. Вопрос заключался в том, каким образом это произойдет и как скоро, говорит первый секретарь областного комитета КПРФ Александр Качков.
Нас уже приучили за последние годы к таким новостям, когда различного ранга начальники привыкают к уголовной ответственности за взятки. Новостью ошеломляющей для астраханцев, я думаю, не стало известие о задержании мэра. Когда возбуждены уголовные дела в отношении ряда заместителей мэра, когда большинство глав районов города заменены на новую команду, под него или не под него, это уже другой вопрос, тоже, видимо, не случайно, то логично вот такой вот и исход.
Правомерность пребывания Михаила Столярова на посту главы города всегда вызывала сомнения. Он никогда не пользовался такой популярностью, как представитель партии «Справедливая Россия» Олег Шейн, но на выборах при поддержке «Единой России» набрал якобы большинство голосов избирателей. Явная фальсификация результатов голосования вызвала массовые протесты в городе. Недовольство населения было подавлено, а Михаил Столяров заявил, что его команда сформирована из профессионалов. В народе мэра так и прозвали «профессионал». Практически сразу работа новой команды привлекла внимание следственных органов и прокуратуры. Задержание мэра Астрахани депутат Госдумы России Олег Шейн назвал абсолютно ожидаемым, прогнозируемым событием.
К этому шло дело полтора года бесконечных коррупционных скандалов и формирования администрации по воровскому принципу. Я думаю, что сейчас я за Столяровым пойду дело в отношении большого круга лиц. Нам надо ожидать, что существенная часть, особенно высокопоставленных чиновников мэрии, предпочтет сменить место жительства, в том числе, я думаю, и национальное государство. То, что Столярова скоро не будет во главе мэрии, стало понятно еще 3 недели назад, когда на загородной резиденции Генеральной прокуратуры состоялось всероссийское совещание, посвященное борьбе с коррупцией, и ключевой темой прозвучала тема именно Астрахани, а не какого-нибудь другого города. После этого в «Коммерсанте» общей газете со ссылкой на источники администрации президента и МВД России прозвучала информация о том, что господин Столяров не только не способен управлять городом, но и компрометирует федеральную власть.
А вот что говорит о задержании Михаила Столярова блогер Александр Алымов.
Мы прекрасно понимаем, что если даже чиновник такого уровня и занимается вот этими всеми непонятными махинациями, то он хотя бы пытается прикрыть как-то себя. В нашем случае мы видим, что у нас мэр лично этим занимался. Это говорит только о том, что они чувствовали полную безнаказанность. Столяров, вот именно он и был этим звеном, которое позволяло Баженову контролировать дела в Астрахани. То есть, когда мы говорим о том, что задержали Столярова, мы не говорим сегодня о нем как о главном коррупционере. Мы говорим о нем как о члене команды Баженова. Естественно, есть санкция федеральных властей, тем более не стоит забывать, что Жилкин, губернатор Астраханской области, встречался с Путиным, после чего он, кстати, объявил о том, что он идет на выборы губернатора. И, скорее всего, на этой встрече, я так думаю, обсуждался и этот вопрос. Потому что губернатор был первым, кто эту новость завуалированно сообщил, дав всем понять, что в Астрахани произойдет что-то очень важное.
Напомним, задержание Столярова произошло накануне днем в одном из ресторанов города. При нем обнаружили сумку, в которой находились 10 миллионов рублей. По версии следствия, месяц назад один из местных предпринимателей обратился к мэру с просьбой выделить земельный участок под строительство здания. Глава города дал согласие, оценив услугу в 10 миллионов рублей, и потребовал оформить на его доверителя 25% доли в уставном капитале предприятия. После чего предприниматель и обратился в правоохранительные органы. В первые часы после задержания Столярова в федеральных лентах появилась новость о том, что также взяли и главу Кировского района Шервани Автарханова. Но позднее Автарханов потребовал от СМИ опровержения, заявив, что все это время находился на работе, никакого задержания не было. Между тем, это вызвало волну слухов среди населения о том, что устранение Столярова выгодно чеченской диаспоре, которая стремится укрепить свои позиции на региональной политической арене. Вот как это прокомментировал журналист газеты «Факты компромат» Максим Терский.
То есть назначение как главы Кировского района, как главы Ельцинского района, которые произошли несколько месяцев назад, эти назначения были произведены лично Михаилом Столяровым. Это исключительно его люди, он их назначил, он им доверяет, глава Кировского района, поэтому его участие будет более-менее понятно в этом деле.
Олег Шейн уже заявил, что готов участвовать в выборах.
С моей стороны, было бы крайне безответственно уклониться от участия в них. В условиях, когда жители города неоднократно мне доверяли руководство города.
В Астраханском избиркоме считают, что пока рано говорить о преемнике Столярова и новых выборах, по крайней мере до тех пор, пока действующий мэр не будет отстранен от должности. Тем не менее, политологи говорят, что в борьбе за пост мэра Астрахани, кроме Олега Шейна, могут принять участие вице-мэр города Владислав Виноградов, региональный министр ЖКХ Виктор Яковлев, депутат Госдумы России Леонид Огуль и бизнесмен Петр Гужвин. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
В Никулинском суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Как ожидается, сегодня допрос потерпевших и свидетелей продолжится. Правозащитники же обеспокоены перспективами амнистии для фигурантов болотного дела. Накануне глава движения «За права человека» Лев Пономарев опубликовал ответ из администрации президента на обращение правозащитного совета, в котором предлагалось включить в амнистию преследуемых по событиям на Болотной площади, а также активистов Greenpeace. По оценке Льва Пономарева из ответа следует, что эти заключенные под амнистию не попадут. С подробностями в прямом эфире моя коллега Наталья Джанпаладова.
Вчерашнее заседание в Никулинском суде завершилось тем, что один из адвокатов, Дмитрий Аграновский, заявил судье Наталье Никишиной отвод. Поводом для отвода стало то, что судья дважды отклонила ходатайство огласить протоколы допроса свидетеля Владимира Филиппова, который он давал на этапе следствия. По мнению адвокатов, эти показания противоречили тому, что Филиппов говорил вчера на допросе в суде. Судья ушла размышлять над самоотводом и объявила перерыв до сегодняшнего дня. Сегодня же, назначенное на 11:30 заседание, Наталья Никишина начала вовремя и в отсутствии подсудимых огласила решение по заявленному ей отводу. В отводе было отказано и снова объявлен перерыв до доставки обвиняемых в Никулинский суд. Правозащитники же обеспокоены тем, что фигуранты болотного дела, которых около 30, могут и не попасть под амнистию, приуроченную к 20-летию Российской Конституции. 13 ноября глава движения «За права человека» Лев Пономарев опубликовал ответ, полученный от администрации президента на обращение от правозащитного сообщества. Правозащитники просили президента включить в список тех, кто попадет под амнистию, фигурантов болотного дела, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к полицейским, а также активистов Greenpeace, которых обвиняют в хулиганстве за акцию «Платформа Приразломная». Как следует из ответа администрации президента, подчеркивает Лев Пономарев, амнистия в отношении конкретных лиц по российскому законодательству невозможна, что, по мнению Льва Пономарева, спорно. А также в администрации президента отмечают, что амнистия не применяется в отношении лиц, направленных на принудительное лечение, и тех, кто совершил преступление, представляющее опасность для общества. Отмечу, что в начале октября один из фигурантов болотного дела Михаил Косенко был признан судом невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Лев Пономарев видит опасность в нежелании власти услышать позицию гражданского общества. Вот что он сказал в эфире «Радио Свобода».
Я считаю, что ситуация очень тревожная. Вообще, очень тревожная ситуация в России. Прежде всего, это связано с ростом ксенофобии, реальных уже массовых беспорядков, которые были еще в таком зачаточном состоянии, но в любой момент это может произойти в значительно большем широком масштабе, и власть не знает, что делать. А когда она не знает, что делать, она всегда ищет внутренних врагов. И поэтому она приостановила разговор о амнистии узников Болотной площади, и вот в ответе, который получил из администрации, об этом говорится довольно определенно. Это действительно некий Рубикон, как мне кажется. Рубикон заключается в том, что проблема ксенофобии и национализма – это общая проблема для власти и для общества. То, что внезапно это все вспыхнуло, власть, конечно, виновата, но и общество виновато. Поэтому остановить это может только власть и общество. Власть должна сделать некий честный шаг в сторону гражданского общества. Если будет амнистированы люди на Болотной, значит, будет один вариант развития истории России в дальнейшем. То есть вместе мы остановим русский нацизм. Если не амнистируют, то будет дальше раскол общества увеличиваться, и реальная возможность появления русского фашизма, так сказать, и прихода его к власти, мне кажется, становится уже вполне реальной.
Это было мнение Льва Пономарева. В конце сентября, выступая на Валдайском форуме, Владимир Путин не исключил, что фигуранты болотного дела могут быть амнистированы. В начале октября он поручил Президентскому совету по правам человека и развитию гражданского общества подготовить проект широкой амнистии, приуроченный к 20-летию Российской Конституции. 15 октября проект амнистии глава Совета Михаил Федотов передал президенту. Однако текст проекта при этом не публикуется, и мнения экспертов о том, попадут ли под амнистию фигуранты громких уголовных дел, расходятся. Согласно данным российских средств массовой информации, в администрации президента проектом, который предложили в СПЧ, остались недовольны и намерены этот документ дорабатывать. Параллельно с президентским советом правозащитное сообщество разрабатывало собственный проект амнистии. И сейчас по инициативе главы Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой идет сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы с просьбой объявить амнистию в отношении фигурантов болотного дела, в отношении участниц групп Pussy Riot, в отношении активистов Greenpeace, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и других, кто, по мнению правозащитников, является политическими заключенными. Активисты намерены собрать более 100 тысяч подписей, что по закону обяжет профильный комитет Госдумы рассмотреть эту инициативу. Окончательное постановление об амнистии должны принимать депутаты. Политологи, в частности Николай Петров и Михаил Римезов, в эфире «Радио Свобода» высказывали мнение, что объявление амнистии в отношении фигурантов болотного дела было бы наиболее рациональным решением для власти. День Конституции, которому и должна быть приурочена широкая амнистия, отмечается в России 12 декабря.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанпаладова, корреспондент «Радио Свобода». В эти минуты на площади Краснопресненской заставы в Москве проходит пикет в поддержку активистов Шереметьевского профсоюза летного состава. Поводом для акции стало недавнее решение Московского городского суда, который признал законным заключение под стражу исполнительного директора профсоюза Алексея Шляпникова, вице-президента организации Валерия Пимошенко и члена профсоюза, муниципального депутата Можайского района Московской области Сергея Кнышова. Их обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Однако пилоты, входящие в Шереметьевский профсоюз летного состава и поддержавшие их Общероссийское профсоюзное объединение Конфедерации труда России, считают, что уголовное дело в отношении профсоюзных активистов – это результат полицейской провокации. По их мнению, инициатором уголовного преследования Шляпникова, Пимошенко и Кнышова стало руководство компании «Аэрофлот», недовольное излишней активностью профсоюзных работников. За последние два года Шереметьевский профсоюз летного состава одержал несколько крупных судебных побед, важнейшие из которых считаются вступившие в силу решения о начислении летчикам Аэрофлота доплат за работу в ночное время и в особо вредных и опасных условиях на общую сумму свыше 1 000 000 000 рублей. О сегодняшнем пикете профсоюзных активистов корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказали президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.
Борис, расскажите, пожалуйста, почему Конфедерация труда России поддерживает активистов Шереметьевского профсоюза летного состава?
Мы считаем, и это официальная позиция Конфедерации труда России, одного из крупнейших объединений профсоюзов Российской Федерации, что против профсоюза совершена полицейская провокация. Целью этой провокации является нейтрализация профсоюза, либо полное его уничтожение. Мы видели, что профсоюз вел эффективную борьбу по защите социально-трудовых прав летчиков, добился крупных выплат, недоплаченных работодателям, сверхурочных, а также средств за работу в сложных условиях труда. Профсоюз эффективно защищал членов профсоюза, предпринимал действия для того, чтобы не допустить планов работодателей по привлечению иностранных пилотов. Это, безусловно, попытка нейтрализовать или полностью уничтожить эффективный профсоюз, профсоюз пилотов, действующий на авиалиниях Аэрофлот. Эта практика, безусловно, опасна. В данном случае, мне кажется, перейдена черта. Подобных вот брутальных, грубых действий правоохранительных органов, скоординированных с работодателем, мы не наблюдали. Наблюдали всякое. И открытие большого количества уголовных дел против членов профсоюза, наблюдали попытку разгромить профсоюз, нейтрализовать их лидеров, бросить их в тюрьму, как в Якутии на предприятиях «Алроса» поступили с Валентином Урусовым, профсоюзным лидером, который попытался независимый профсоюз создать на своем предприятии. Но такого, чтобы три лидера крупного профсоюза, в профсоюз входит около 900 пилотов, обвиняли в мошенничестве, вымогательстве, провоцировали и кидали в тюрьму, такого еще не было. Мне кажется, что мы не должны позволить работодателю перейти эту черту. Дальше подобная практика может распространиться и на другие профсоюзы, и возникнет желание у недобросовестных работодателей эту практику использовать во взаимоотношениях с профсоюзами во время трудовых конфликтов. Это недопустимо, поэтому профсоюзное движение даст этому ответ. Я думаю, что и наши членские организации Конфедерации труда России, и другие профсоюзы будут солидарны, будут поддерживать те акции, ту кампанию, которую мы будем вести в поддержку Шереметьевского профсоюза летного состава.
Игорь, если расценивать возбуждение уголовного дела в отношении ваших товарищей как попытку оказания давления на других членов профсоюза, то можно ли называть эту попытку удачной?
Вы знаете, может быть, кто-то там испугался в первый момент, но я как наблюдатель или как участник могу сказать, что наоборот, люди не поверили, пилоты не поверили официальной пропаганде, звучащей из телевидения, там, из средств массовой информации. Они пока для себя полностью не разобрались, конечно, в этом процессе, но они не верят, что Тимошенко, Шляпников и Кнышов могли каким-то образом за деньги или без денег уменьшить выплаты, обмануть летный состав. Никто в это не верит. И результатом этого неверия, да, является то, что увеличивается численность профсоюза, массово идут вступать, подписывают коллективное письмо на имя президента, недоверие генеральному директору. Численность увеличивается, и сборы, добровольные пожертвования на адвокатов. Благодарю всех этих людей, их где-то уже более 300 человек, и уже цифра порядка 1,5 миллиона.
Говорили президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельюжов и президент Конфедерации труда России Борис Кравченко. А сегодня вечером в Самаре пройдет общегородской митинг предпринимателей. Его инициатором выступил местный профсоюз предпринимателей при участии Самарского союза избирателей. Из Самары передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Митинг, который пройдет с 15 до 17 часов на Волжском проспекте, официально разрешен властями. Что заставило предпринимателей выйти на митинг, рассказывает депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Идет зачистка города от этих ларьков. Вслед за исчезновением пивных ларьков взялись и за продуктовые, что уже стало вызывать вопросы не только самих предпринимателей, но и обычных жителей, которые привыкли покупать хлеб, молоко в шаговой доступности. Более 2000 таких киосков должно было быть ликвидировано. При этом большинство из них имели всю необходимую разрешительную документацию, просто ее им не продлевали. И таким образом с определенной даты они переходили в категорию незаконно занимающих свою площадь. Немножко немножко не до конца исследована роль правительства Самарской области, губернатора Николая Меркушкина в этом вопросе. Городские власти очень любят говорить о том, что Министерство имущественных отношений Самарской области, собственно, не выдает разрешения на занятие земли под объекты потребительского рынка. И политика, связанная с улиц города от киосков, является неким указанием губернатора в связи с приближением чемпионата мира по футболу 2018 года, в котором будет принимать участие город, который должен, по мысли наших чиновников, выглядеть достойно, не встречать наших гостей никакими киосками.
Ожидается, что в акции протеста примет участие до 300 человек. 12 ноября полицейские предупредили организаторов митинга о недопустимости нарушений. По информации руководителя Самарского союза избирателей Андрея Соколова, полицейские заявили, что если вместо заявленных 300 человек на митинг придет 301, то организаторов ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Попытка давления связана с политической важностью митинга, считает депутат губернской думы Михаил Матвеев.
В то же время есть и другая экономическая сторона вопроса. Она связана с тем, что фактически этот передел рынка и ликвидация вот огромного количества малых таких торговых точек объективно ведется в интересах крупных федеральных сетей, которые в последние годы активно открывают сетевые магазины в Самаре. Все это наносит достаточно серьезный ущерб экономике региона, потому что вслед за точками сбыта начинают испытывать серьезные экономические трудности и производить молокозаводы, сельхозпредприятия. Не найдя ответа на вопрос, кто же вот так прессует все-таки предпринимателей, они решили выйти на митинг. Это уже второй митинг. Несколько месяцев назад был первый митинг предпринимателей в Самаре за всю новейшую историю.
Предприниматель Илья Генсон рассказал о притеснении малого бизнеса и нарушении конституционных прав на свободную предпринимательскую деятельность.
Получается какой-то коллапс. Кому мне обращаются? Полное игнорирование. И мне, знаете, вспомнилась ситуация, это было в 2005 году, когда был взрыв в московском метро, и все самарские предприниматели были в ужасе от того, что, которые работают в метро, потому что все 200 киосков планировалось демонтировать. Ну и вот также возникла инициативная группа, которая отбила их все, ну кроме 30. И вот этим 30, в том числе и в моем, отключили свет, было назначено время демонтажа, и вот мы организовали пикет, дали заявление на митинг. И вот мы собрались все около метро «Спортивное», взяли друг друга за руки и стали кричать: «Дайте нам работу, оставьте нас в покое, мы хотим работать». И буквально на следующий день звонок с городской администрации, меня и моих коллег приглашают за круглый стол, чтобы обсудить наши проблемы, чтобы найти компромисс. Но тогда было другое время, другая страна. Сейчас жестче стали к нам относиться, непонятно почему. Я знаю, каждый из нас, чтобы заключить договор с Министерством имущественных отношений, сумасшедший пакет документов сдавал. Тогда мы добились победы. Я предлагаю также кричать сейчас вот: «Дайте нам работу! Работать!»
Простые самарцы говорят, что мелкая торговля должна иметь место, но при условии, что киоски и ларьки не нарушают чистоту в городе.
Наверное, хозяина нет, который за ними должен наблюдать. Просто некому смотреть, поэтому все запущено.
Это зависит от людей. Людей надо к порядку приучать. Посмотрите, у нас ни одной мусорки здесь не стоит даже. Так же все бросается на улице.
Потому что у них губернатор не ходит. Такой наш менталитет такой вот. Что-то делать не так обязательно нужно.
По информации официального сайта регионального правительства, в сфере малого и среднего предпринимательства в Самарской области занято свыше 30% всего населения. По официальной информации, Самарская область занимает лидирующую позицию по развитию предпринимательства среди регионов Приволжского федерального округа. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
А сейчас у нас на линии прямого эфира моя коллега, судебный обозреватель «Свободы» Марьяна Тарачешникова, которая следит за тем, как в Москве проходит процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Марьяна, здравствуйте, какие новости?
Здравствуйте, Арслан. Ну, основная новость на это время заключается в том, что распущена коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской. Сегодня из состава коллегии по собственному желанию вышли три присяжных. Это недавно избранный старшина присяжных. Он пожаловался на плохое самочувствие и сказал, что ему необходима срочная госпитализация в больницу. Еще одному члену коллегии потребовалось проходить плановое лечение. Вот сейчас уже подошли сроки. И третья присяжная сказала, что не может дальше участвовать в рассмотрении этого дела по рабочим обстоятельствам. Ей нужно уезжать в длительную командировку. И таким образом коллегию пришлось распустить, потому что после недавнего выхода из ее состава прежнего старшины присяжных оставалось всего 12 основных и двое запасных членов коллегии. Теперь председательствующий в процессе Павел Мелехин назначил формирование новой коллегии на 14 января уже следующего года. И, соответственно, все то, что успели исследовать и изучить в рамках этого процесса присяжные, ну, как-то останется, выходит не удел. Адвокаты, конечно, пребывают в крайнем замешательстве, потому что практически с конца июня это дело слушалось. Правда, в нем объявлялись и длительные перерывы, но, тем не менее, у многих была надежда на то, что эта коллегия доживет до вердикта, тем более, что изначально в ней было 12 основных членов и 8 запасных. То есть все говорило о том, что эта коллегия может справиться с возложенной на нее задачей, но этого не произошло. Разочарованы и представители потерпевших, которые также рассчитывали на то, что эта коллегия сможет дойти до вердикта и вынести свое решение по делу, по вопросу о виновности 5 подсудимых. Я напомню, что сейчас в убийстве Анны Политковской обвиняют Ломали Гайтукаева и Сергея Хаджикурбанова. Их называют одними из организаторов преступления. И братьев Рустама Джабраила и Ибрагима Махмудовых. По версии следствия, Рустам Махмудов был непосредственным исполнителем убийства, а Джабраил и Ибрагим Махмудовы осуществляли слежку за Анной Политковской накануне ее убийства. Ну вот теперь в их деле придется разбираться новому составу присяжных, и это уже произойдет в следующем году. Арслан?
Да, Марьяна, стоит напомнить, что не складывается и еще с адвокатами, ведь адвокат Мурат Мусаев тоже сейчас находится в непонятном положении, против него вроде бы возбудили уголовные дела, и его участие тоже под вопросом. То есть процесс практически затягивается на неопределенное время, и как он будет продолжаться, совершенно непонятно.
Ну, если говорить конкретно о Мусаеве, то, во-первых, там действительно непонятно ничего с развитием его, возбужденных в отношении него уголовных дел. Я напомню, что его обвиняют в воспрепятствовании правосудию и подкупе свидетеля. Но у его подзащитного Джабраила Махмудова есть еще и второй адвокат, так что в случае, если Мусаев выйдет из этого дела, будет вынужден выйти из дела, то ничто не помешает рассмотреть дело об убийстве Анны Политковской с участием другого адвоката. Другая проблема заключается в том, что, и на это обращали внимание адвокаты, что, по их мнению, сторона обвинения пытается оказывать давление на присяжных. И адвокаты не исключают, что именно из-за давления на присяжных, собственно, они и начали выходить из состава коллегии. Я напомню, что не так давно вдруг в суде появилась информация о том, что один из членов коллегии ранее был судим за непредумышленное убийство. Его исключили из коллегии, но это дало понять всем, что сейчас, когда уже идет процесс, оперативные сотрудники собирают какую-то информацию дополнительную о присяжных. И не исключено, что просто люди не захотели, чтобы началось активное вмешательство в их личную жизнь только из-за того, что они рассматривают дело об убийстве Анны Политковской. Как бы там ни было, ну, сейчас просто рано гадать, нужно дождаться 14 января, посмотреть, отберут ли коллегию после новогодних праздников и начнут ли рассматривать дело по существу.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова, корреспондент радио «Свобода». А суд в Краснодарском крае сегодня собирался огласить приговор по делу Надежды Цапок, матери Сергея Цапка, признанного виновным в организации массового убийства в станице Кущевской. Передает корреспондент радио «Свобода» Григорий Бочкарев.
На предыдущем заседании, которое прошло 31 октября, обвинение попросило приговорить Надежду Цапок к 3 годам лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Как следует из материалов дела, Надежда Цапок, будучи и учредителем, и генеральным директором открытого акционерного общества «Артекс Агро», в 2010 году при имеющейся налоговой задолженности организовала и осуществила незаконное получение государственной субсидии в размере 15 миллионов рублей. Хотя недоимка в казну составляла не так уж и много, всего 30 тысяч рублей, но без ее погашения субсидию законным путем получить было невозможно, утверждает обвинение. А женщина свою вину не признает. Защита обвиняемой также настаивает на невиновности подсудимой и на вынесении ей оправдательного приговора. Напомним, 18 августа 2011 года владелица крупного агрокомплекса «Артексагро» уже была приговорена к 3 годам колонии и штрафу 500 000 рублей за махинации с государственными деньгами. Надежда Цапок пыталась добиться условно-досрочного освобождения. Однако в марте 2013 года добровольно отозвала свое прошение. Это было связано с негативной характеристикой из колонии, которая в любом случае не позволила бы заключенной выйти на волю по УДО. Но приговор из-за выявленных процессуальных нарушений был отменен президиумом Краснодарского краевого суда, который направил это дело на новое рассмотрение в станицу Кущевскую. Таким вот образом, дело о мошенничестве с бюджетными средствами поступило в Кущевский районный суд на повторное рассмотрение. Первое заседание, в ходе которого Надежде Цапок продлили арест еще на 3 месяца, состоялось в сентябре месяце этого года. Помимо обвинений в незаконном получении государственных субсидий, против предпринимательницы в 2012 году было возбуждено дело об аферах с земельными участками. Якобы она незаконно приобретала земельные паи у жителей района. Его подробности пока не очень разглашаются. Сообщается лишь, что мошенничество было связано с землей и расследование продолжается. По этому обвинению Надежде Цапок грозит до 10 лет тюрьмы.
И как только что стало известно, приговор по делу Цапок будет известен завтра. Американские законодатели скептически отнеслись к призыву государственного секретаря США Джона Керри повременить с введением новых экономических санкций против Ирана. В среду госсекретарь выступил перед членами Сенатского комитета по делам банковской системы. Заседание проходило за закрытыми дверями, но, судя по заявлениям для прессы, сделанными обеими сторонами, Конгресс, в отличие от Белого дома, считает, что в переговорах с Ираном успех может принести не ослабление, а ужесточение режима санкций. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
На предыдущем заседании, которое...
Джон Керри, который не столь давно, будучи членом Сената, несколько раз голосовал за введение новых санкций против Ирана, став главой внешнеполитического ведомства, изменил свою точку зрения. В среду он пожурил своих бывших коллег за то, что те своими действиями могут расшатать международную коалицию, вступившую в переговоры с Ираном. «Мы ввели эти санкции для того, чтобы добиться наилучшей позиции во время переговоров. Сейчас мы ведем эти переговоры», — заявил Джон Керри, выступая перед встречей с законодателями. По его словам, ужесточение Конгрессом режима санкций подорвет веру в продуктивность переговоров и может привести к их срыву. Проблема, впрочем, заключается в том, что госсекретарь обращался к аудитории, у которой, по большому счету, нет веры, как в искренность намерений Ирана, так и в то, что у Белого дома достанет решимости добиться от Тегерана реальных уступок. Подробности происшедшего на переговорах в Женеве держатся в секрете. Но в американской прессе появились предположения – о том, что Вашингтон в прошедшие выходные был готов пойти на заключение предварительного соглашения с Тегераном и приостановку действий некоторых санкций лишь в обмен на неопределенные обещания со стороны иранцев. Сделка не состоялась якобы лишь благодаря принципиальности французов. Факт, который консервативная газета Wall Street Journal отпраздновала редакционной статьей под невероятным для этой газеты заголовком «Да здравствует Франция». В среду глава Комитета Палаты представителей по международным делам республиканец Эд Ройс так сформулировал позицию скептиков. Иранский режим не приостановил свою ядерную программу. Почему мы в такой ситуации должны приостановить осуществление санкций, как этого требует администрация? Тем не менее, идея продолжения переговоров остается соблазнительной для части законодателей. В среду, например, никто из демократов, участвовавших во встрече с Джоном Керри, не высказался публично в пользу одобрения новых санкций против Ирана. Но глава Сенатского комитета по международным делам, демократ Роберт Менендес, настаивает на необходимости ужесточения режима санкций. Палата представителей уже приняла законопроект, согласно которому торговому и финансовому бойкоту будет подвергнута иранская строительная и горнодобывающая промышленность. В нем также предусмотрены меры, которые позволят практически полностью прервать экспорт иранской нефти к 2015 году. Есть вероятность того, что подобные меры будут в ближайшее время одобрены Сенатом. Вот как объясняет в интервью «Радио Свобода» позицию критиков Ирана американский военный эксперт Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Мы не заинтересованы в переговорах, целью которых является бесконечное движение к прогрессу. Нам важен конечный результат. То есть нам важно понять, могут ли данные переговоры завершиться достижением соглашения, которое позволит нам создать условия, препятствующие появлению ядерного оружия в руках Тегерана. Нынешние переговоры выглядят переговорами ради переговоров. Переговорами ради прогресса. На мой взгляд, если станет ясно, что данные переговоры не приближают нас заметно к достижению реального результата, нам стоит взять паузу и подумать о вариантах переговоров или других действий, которые помогут нам достичь желаемого результата, говорит Бейкер Спринг из Вашингтонского фонда наследия. Как заявил в интервью телеканалу Fox, бывший американский представитель в ООН Джон Болтон, реальной целью Ирана на этих переговорах является легитимация своей программы обогащения урана, с помощью которого он сможет получить оружейный уран. «Уступки Ирана совершенно незначительны», — говорит Джон Болтон. «Взять хотя бы его предложение о замораживании работ по 20-процентному обогащению урана, в то время как он оставляет за собой право обогащать уран до 3-5-процентного уровня». Белый дом говорит, что это большая победа, но это самообман. Ведь главным вопросом для Тегерана является узаконивание иранского права на обогащение урана. Именно это представляет главную опасность. И такое ощущение, что администрация готова уступить по этому пункту, говорит Джон Болтон. Это предположение косвенно подтвердил посол Франции в Израиле, который, согласно израильской газете «Хаарец», во время пресс-конференции в среду объявил о том, что переговоры в Женеве закончились ничем именно из-за несогласия по проблеме обогащения урана на иранской территории. Как сказал посол, Париж признает право Ирана на использование атомной энергии, но он будет настаивать на отказе Тегерана от обогащения урана на своей территории. Интересно, что одним из самых влиятельных оппонентов поспешного соглашения с Ираном в Соединенных Штатах стал премьер-министр Израиля Нетаньяху, который воспользовался своими личными обширными связями в США и в Конгрессе с тем, чтобы предупредить американский истеблишмент о том, что Иран близок к заключению, по его словам, сделки века. Как сетует газета USA Today, настаивающая на том, что переговоры предпочтительны, израильский премьер-министр обладает в США большим влиянием, чем должен иметь любой иностранный лидер.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Европейская комиссия приняла решение провести расследование причин профицита платежного баланса Германии. По мнению комиссии, высокий спрос на немецкие товары в мире препятствует другим странам еврозоны справляться с экономическим кризисом, снижать безработицу и оживлять промышленность. Если удастся доказать, что речь идет о политике, которая наносит ущерб другим членам Европейского Союза, Германии придется заплатить крупный штраф, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Если Европейской комиссии удастся доказать, что экспортная политика Германии вредит другим странам Евросоюза, ей придется заплатить штраф в размере более 2,5 миллиардов евро. Чтобы как-то смягчить реакцию на стремление наказать самого экономически успешного игрока ЕС, Европейская комиссия начала расследование против еще 15 стран за то, что они не в состоянии выполнить условия, выработанные для спасения их экономики. Германию не впервые критикуют за сильную ориентацию на экспорт. До недавнего времени это дело в основном страны, которые наиболее сильно пострадали из-за экономического кризиса, южные и часть восточных государств Европейского Союза. Однако к лагерю критиков недавно присоединились и Соединенные Штаты. В отчете о международной экономике и курсе валют Министерства финансов США о росте внутреннего спроса в Германии говорится как об анемии. Отсутствие увеличения спроса в Германии и зависимость этой страны от экспорта препятствуют установлению баланса, говорится в отчете Министерства финансов. Под этими словами подразумевается, что страны Евросоюза не могут выйти из кризиса, потому что немцы не покупают товаров своих соседей. Соединенные Штаты считают, что виной тому низкие зарплаты в Германии, что позволяет этой стране экспортировать больше товаров. Они стоят дешевле, чем в тех странах, где зарплаты выше. Среднестатистическая зарплата в Германии равна до уплаты налогов 3,5 тысячам евро. Поэтому Министерство экономики Германии отвергает критику, будто в стране невысокие зарплаты. По данным министерства, не заработная плата, а конкурентоспособность подстегивает спрос на немецкие немецкие товары по всему миру. В то же время европейский комиссар по финансовым вопросам Оли Рен утверждает, что с 2007 года профицит платежного баланса Германии превышает допустимые показатели, установленные в Евросоюзе, не более 6% ВВП. А политики в странах Южной Европы указывают на то, что небывалый рост экспортных показателей Германии связан с единой европейской валютой, курс которой уравновешивается за счет стран, где экономически не все так благополучно. Этого мнения придерживается и американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Экономист международной инвестиционной компании GNT Петр Скленерш считает, что Германию наказывают необоснованно.
Причины, по которым Европейская комиссия решила начать расследование, мне кажется, лишенными здравого смысла. На мой взгляд, это продиктовано исключительно стремлением помочь тем странам Евросоюза, которые не справляются с экономическим кризисом и не способны увеличить конкурентоспособность собственной продукции. То неравновесие, которое возникло на глобальном уровне и среди стран еврозоны, не связано с тем, как Германия развивает свою экономику. Берлин искусственно не субсидирует свои предприятия, чтобы выпускаемая ими продукция была дешевле. Он, наоборот, со всей ответственностью подходит к развитию экономики. Например, рост зарплат законодательно происходит только в зависимости от роста продуктивности труда. В других странах зарплаты повышали без привязки к этому показателю. Так произошло, например, во Франции, и промышленная продукция этой страны стала стоить дороже. Это привело к тому, что Франция теперь больше импортирует, а не экспортирует. Разница составляет 70 миллиардов евро. У таких стран есть только два выхода – либо начать непростые реформы, которыми будут недовольны граждане, либо наказать успешного игрока. Если конкурентоспособность Германии снизится, то повысится спрос на товары других стран, например, в области автомобильной промышленности. Но мне кажется, что за нынешним решением кроется стремление немного уменьшить последствия экономической стагнации, которой невозможно противостоять.
Какие факторы способствовали тому, что Германия, в отличие от своих соседей, добилась экономического успеха?
За последние 10 лет, с одной стороны, были проведены реформы рынка труда. Правило роста зарплат в зависимости от производительности труда действует не только в самой Германии, но и на немецких предприятиях, работающих за границей. Это касается всех крупных концернов – Mercedes, Volkswagen, Siemens, Adidas и других. Но не стоит забывать и об историческом развитии. Промышленным лидером Германии является последние 150 лет. Основой экономики является производство товаров и их экспорт. Но самое главное, что всегда существовало ориентация на мировой рынок, а не только на обслуживание потребителей внутри страны или позже стран Европы. Это была ошибка, например, Италии и Франции. Промышленность этих стран сильно зависит от поведения потребителей в Европейском Союзе. И проблемы еврозоны усугубили эту ситуацию. Немецких компаний это коснулось в меньшей степени, так как их товары покупают не только в Европе, но и в Соединенных Штатах, в Латинской Америке, Китае, Юго-Восточной Азии.
Это было мнение экономиста Петра Скленержа. Спор, возникший вокруг решения Европейской комиссии проверить профицит платежного баланса Германии, попытался смягчить глава Европейского центрального банка Марио Драги, который заявил, что экономическое неравновесие в ЕС необходимо преодолевать не за счет ослабления конкурентоспособности Германии, что может привести к нарушению стабильности всей еврозоны, а за счет увеличения конкурентоспособности других стран ЕС. Драги также обратил внимание на то, что позитивные показатели немецкой экономики связаны с тем, что она раньше других провела реформу рынка труда и может служить примером другим странам. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Грузинские железнодорожники объявили забастовку с требованием повышения зарплаты и большей социальной защиты работников железнодорожного транспорта. На первом этапе движение пассажирских поездов по решению профсоюзов продолжается, но движение грузовых составов частично приостановлено. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В 10 часов утра по всей территории Грузии началась забастовка железнодорожников. Она готовилась в течение нескольких недель. Профсоюз работников железнодорожного транспорта и представители департамента железной дороги вели безуспешные переговоры для достижения компромисса, однако эти переговоры ни к чему не привели. Позиции сторон оказались несовместимы. Руководитель профсоюза Виталий Георгадзе четко сформулировал требования, без выполнения которых, по его словам, компромисс невозможен. Это в первую очередь оплата внеурочной работы, внедрение прозрачной системы премий в виде 13-й зарплаты, классификация работников по рангам и надбавка к зарплате в соответствии со стажем работы. Виталий Георгадзе напомнил, что в прошлом году, почти сразу после победы на парламентских выборах коалиции «Грузинская мечта» Бидзины и Иванишвили, железнодорожники бастовали, и тогда компромисс был найден в результате переговоров, однако на этот раз договориться не удалось. Возможно, требования железнодорожников показались чрезмерными руководству акционерного общества «Грузинские железные дороги» и новому менеджменту департамента железнодорожного транспорта. Действительно, по мнению экспертов, выполнение требований профсоюзов связано с очень большими расходами, тогда как железнодорожный транспорт в Грузии переживает трудные времена в связи с общим замедлением роста экономики. Существенно также, что руководство департамента железнодорожного транспорта не желает говорить с профсоюзами на языке ультиматумов. «Мы готовы вести с ними переговоры, но не языком угроз и ультиматумов», пояснил журналистам руководитель пресс-центра департамента Дачи Цагурия. А в официальном заявлении ведомства перечислены социальные льготы, которые уже действуют, в том числе «новая сетка зарплаты и повышение оклада на основе специальности». Это была цитата. Кроме того, все железнодорожники уже застрахованы, причем многие работники получили одноразовую помощь в размере 6000 лари, более 3300 долларов. Их дети имеют возможность бесплатно учиться в специальных центрах по подготовке абитуриентов и так далее. По мнению руководства департамента, чрезмерно радикальные требования профсоюзов заводят процесс в тупик. Эксперт по вопросам экономики Паата Шешелидзе заявил Радио Свобода, что забастовка не решит проблем, а кардинальным решением, по его мнению, станет лишь разгосударствление и демонополизация железной дороги.
Я думаю, что стачка – это самое последнее, что надо делать, что можно вести переговоры и добиваться своих целей без ограничений прав других людей. Во-вторых, железная дорога – это очень такая специфическая сфера, там практически монополия, там большого выбора нету. Плюс в последнее время перевозки, особенно грузов, сократились, и доходы этой компании стали меньше. Поэтому, конечно, она не может выполнить все свои обязательства. По-моему, тут надо не искать виновных, а просто надо менять отношения. То есть переводить эту систему на частные условия, на конкурентные условия. В этом случае у нас будет более прозрачная и более адекватная система.
Считает господин Шешелидзе. В заявлении руководства железнодорожного транспорта есть интересный пассаж о том, что забастовка контролируется внешними силами для удовлетворения личных интересов и амбиций профсоюзных лидеров. Конец цитаты. И такие действия наносят урон имиджу Грузии как надежного транспортного коридора. Как известно, транзитная функция страны считается одним из геополитических козырей и скреп грузинской государственности, а железнодорожный транспорт является важнейшим донором бюджета. Профсоюзные лидеры заявляют, это можно считать компромиссом с их стороны, что стачка не касается пассажирских перевозок, то есть граждане по-прежнему путешествуют во всех направлениях, но грузовые перевозки приостановлены. Это болезненно не только для Грузии, но и соседней Армении, которая зависит от перевозок по грузинской территории, особенно из черноморских портов Поти и Батуми. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
2013 явно войдет в историю Болгарии как год самых продолжительных массовых антиправительственных акций. Они продолжаются уже 150 дней. Главное требование студентов и других участников манифестации – отставка правительства премьер-министра Пламена Орешарского. Из Софии передает Татьяна Ваксберг.
В 10 часов...
8 утра, осенний день, центр Софии. Студенты блокируют перекресток напротив театральной академии. 17 человек выходят из толпы, ложатся на асфальт, изображают слово «призыв» «Уходите». Адресат призыва – болгарское правительство. Протесты против него уже вошли в историю. Они продолжаются 150 дней. На прошлой неделе к ним подключились театры. Еще раньше студенты оккупировали здания нескольких университетов. Почти каждый вечер центр Софии перекрыт протестующими, которые требуют отставки правительства.
И хотя участников акции уже не так много, как было в начале, в действительности протест расширяется, так как к нему подключаются представители все новых и новых слоев населения. Все началось в середине июня, когда только что сформированное правительство социалистов назначило нового директора болгарской контрразведки. Им оказался 33-летний Делян Пеевский, человек, который формально не владеет почти ничем, но тем не менее фигурирует в списке самых богатых болгар по версии журнала Forbes. На посту директора Государственного агентства национальной безопасности он, однако, провел всего только 3 дня. Начавшиеся 14 июня протесты привели к отставке Пеевского. Сегодня труднее всего объяснить, почему болгарские протесты на этом не остановились, ведь требования улицы почти немедленно были исполнены. На этот вопрос отвечает популярный телевизионный ведущий и бывший корреспондент болгарской службы «Радио Свободная Европа» Иван Бедров.
Эта волна протестов началась 14 июня, после того, как парламент буквально за 15 минут принял предложение правительства, обсудил и проголосовал за назначение Деляна Пеевского директором агентства национальной безопасности. Это агентство располагает огромной властью, у него не только контрразведывательные функции, тогда как Делян Пеевский – фигура достаточно спорная. Задолго до своего необъяснимого назначения он уже был олицетворением того, что считается основой болгарской проблем. Вся его карьера построена на связях и протекции в форме специально созданных под него законов или каких-то исключений из общих правил. Пеевский депутат, но в парламенте практически не бывает, если не считать его появление в момент назначения главой службы национальной безопасности, когда он выступил с угрозой в адрес предыдущего парламентского большинства. Понятно, что люди вышли на улицы, и понятно, что не ушли оттуда, когда Пеевский был вынужден подать в отставку. Очевидно, что не в самом Пеевском проблема, а в закулисном способе вести политику. Не случайно же, что всего через 2 часа после назначения Пеевского люди потребовали отставки всего только что избранного правительства, а не только отставки Пеевского.
После выборов в мае 2013 года в болгарский парламент прошло 4 политические силы. Победившая правоцентристская партия ГЕРБ, правившая до тех пор, не смогла сформировать правительство, и у власти оказалась коалиция социалистов и партия этнических турок при негласной поддержке ультранационалистов из партии «Атака». Традиционных правых сил, которые дважды находились у власти в Болгарии после падения коммунистического режима, в новом парламенте нет. Они не смогли набрать необходимое количество голосов после десятилетия внутренних расколов и скандалов. Теперь на улицах Софии немало протестующих представителей именно этих партий, но они находятся там как обычные граждане. Ведь болгарские протесты 2013 года напрочь лишены партийного представительства и единой организации. Люди договариваются по группам в социальных сетях и ежедневно собираются у центрального подъезда здания Совета министров, призывая правительство подать в отставку. Отсутствием политического центра объясняется, наверное, и необычная артистичность акций протеста. Юмор – основное оружие демонстрантов, свое недовольство они выражают смехом и иронией. Лидера ультранационалистов Волина Сидорова, например, не столько призывали к уходу из власти, сколько смеялись над ним. Популярный журналист и режиссер надел маску, изображающую политика, и смирительную рубаху из психбольницы со связанными на спине рукавами. Он добился таки того, что его задержала полиция, и тут же заявил, что пора арестовать оригинал, а не пародийную копию. 21 августа, в день годовщины вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию, участники акции протеста в Софии принесли картонный 2-метровый розовый танк, копию розового танка художественной акции чешского скульптора Давида Черного. Протестующие тогда окружили посольство Чехии, скандируя «Извините». Намек на то, что за все время демократического правления болгарские наследники коммунистической партии так и не извинились за участие своей страны в подавлении Пражской весны.
Из Софии передавала корреспондент радио «Свобода» Татьяна Ваксберг. И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Я с вами прощаюсь до 16 часов по московскому времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.